Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с Петром Стегнием, доктором исторических наук, послом России в Турции и в Израиле, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 9. Таинство покаяния. В таинстве покаяния христианину подается очищение от грехов, совершенных после крещения. Кающийся исповедует свои грехи Господу и Его Церкви в лице ее представителя, епископа или священника, по молитвам которого Господь прощает исповеданные грехи и воссоединяет покаявшегося с Церковью. Таким образом, в таинстве покаяния можно различать, во-первых, собственно покаяние с исповедью, и, во-вторых, разрешение грехов и присоединение к Церкви. Всякий грех есть отказ от божественного света. Для того, чтобы увидеть свое зло, надо видеть свет и красоту Божией правды, которая воссияла более всего в лице Господа Иисуса Христа, в Его Евангелии, а также в святых людях. Поэтому надлежит каяться перед лицом Господа, которому Отец Небесный отдал весь суд на земле. Суд же состоит в том, что Господь есть свет, а отвергающий этот свет сам в себе несет наказание, уходя во тьму. Всякий грех есть грех против любви, так как сам Бог есть любовь. Нарушая закон любви, всякий грех ведет к разъединению с Богом и людьми и, следовательно, является грехом против Церкви. Поэтому согрешающий отпадает от Церкви и должен каяться перед ней. В древности грешник каялся перед всем церковным собранием. Теперь же священник один принимает исповедь от лица Господа и Церкви. Грех заключается не только в отдельных поступках человека. Он является постоянной болезнью, которая не допускает человека принимать дар божественной благодати, то есть лишает его источника истинной жизни. Для искоренения таких грехов, как гордость или эгоизм, требуется постоянное внимание к себе, борьба с дурными помыслами и горькое сожаление о частых оплошностях. Это и есть постоянное покаяние. Чтобы вдыхать благодать, надо постоянно выдыхать перегар греха. Постоянно проверяющий себя и хотя бы на вечерней молитве, вспоминающий свой прошедший день, успешнее кается во время исповеди. Кто же пренебрегает ежедневной гигиеной души, легко впадает в большие грехи, иногда их даже не замечая. Покаяние, предшествующее исповеди, требует, во-первых, осознания своих грехов, во-вторых, горькое сожаление о них и, наконец, решимости исправиться. Хорошо кающийся находит и причины греховных поступков. Например, он поймет, что неумение переносить и прощать обиды, даже самые ничтожные, объясняется гордостью, с которой и будет бороться. 10. Исповедь. Борьба с грехом должна выражаться в раскрытии своей души перед Богом и другими людьми, так как корень греха есть самолюбивое самозамыкание человека. Исповедь и есть прежде всего выход из болезненной субъективности. Она требует и самопожертвования своим самолюбием, без которого нет настоящей любви. Кроме того, рассказ о грехе, нередко сопровождаемый жгучим стыдом, помогает отсечению греха от здорового ядра личности. Иная болезнь неизлечима, без лезвия хирурга или прижигания. Исповеданный грех становится чуждым человеку, а скрытый производит нагноение всей души. Современный психоанализ открыл много ценного в этой области, но не знает, в чем настоящее здоровье и где его искать. Мы исповедуемся не столько для того, чтобы избежать наказания, сколько для того, чтобы избавиться от грехов, то есть избавиться от их повторения. Принимая кающегося, священник обращается к нему: «Будь внимателен, ты пришел во врачебницу, не уйди отсюда не выздоровевшим». Грех разлагает нашу личность, а вернуть ее целость, то есть исцелить, может только божественная любовь. Мы и приходим за ней в церковь, где сам Христос исцеляет нас своей любовью. И как не разгореться в сердце кающегося благодатной любви, когда Господь говорит ему: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. Или что то же самое, когда Иерей произносит слова разрешительной молитвы. Власть разрешать грехи Господь дал своей церкви, сказав апостолам: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Подготовкой к исповеди служит, во-первых, духовная жизнь человека с постоянным упражнением совести, о чем было сказано выше, и затем особые средства, например, уединение для размышления о своих грехах, молитва, пост, чтение Священного Писания и духовных книг. Исповедь должна быть полной, точной, без самооправдания. Надо сначала помянуть наиболее досаждающие грехи, страсти, пороки. С ними и бороться надо в первую очередь, а также грехи против любви, осуждение, злоба, вражда. Если такие грехи имеются, они должны быть предметом постоянного покаяния и борьбы, так как Бог есть любовь. По этой же причине перед исповедью надо примириться со всеми, прощая и прося прощения. Господь сказал: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, 6 глава, 15 стих. Все, что говорится на исповеди, священник хранит как безусловную тайну. Как духовно-лечебное средство священник может наложить на кающегося эпитимью. Например, назначить ему особые духовные упражнения или временно не допускать до святого причащения. Во время чтения разрешительной молитвы священник, наложив на голову кающегося эпитрахиль, осеняет ее крестным знамением.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена Православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с доктором исторических наук, послом в Турции и Израиле Петром Владимировичем Стегнием.
Надо гармонизировать эти отношения. Иногда Господь посылает деятелей прозорливых, смелых, до безумия, таких как Антоненко Пушкин. Он археолог, византинист, знавший греческий язык, он 10 лет до этого работал в Греции, потом в Константинополе. Ему временами было легче на новом греческом разговаривать, чем на русском, потому что он гораздо больше общался в сознательном возрасте с греками. Когда появляются такие люди, как Хитрово, Дмитриевский по линии палестинского общества, когда у нас служили хорошие, интеллигентные, воцерковленные генеральные консулы, появлялся элемент гармонизации усилий. Но, как правило, значит, вся обстановка вокруг русских построек, она характеризовалась какими-то столкновениями интересов. То Леонид Кавелин, один из начальников русской духовной миссии, имел большие претензии к консулу Карцеву или Карцову, у которого действительно была подруга какая-то венгерка, значит, которая в опасной близости от него находилась. Он считал, что авторитет генерального консула все-таки связан и с его частной жизнью. Вступали они в конфликт. То вдруг начинали разбираться, кто главный на русских постройках, которые выросли рядом с Явскими воротами, за стенами старого города, и где останавливались все наши паломники. То по-разному понимали задачи. То, когда набралось уже больше 40 участков, которые были приобретены подвижниками церковными и представлявшими палестинское общество, то как-то, по моему впечатлению, временами уже переставали понимать, зачем покупают все новые и новые участки. Во всяком случае, к 17-му году был колоссальный долг, надо было платить всякие там налоги с этих участков. Когда зарубежники пришли на Святую Землю с тем, чтобы держать свечу зажженной, то финансовая проблема, она объективно встала, и пришлось сдавать часть этих построек русских в аренду английским колониальным властям.
А потом вернуть их было сложно после аренды в изменившейся ситуации в отношении советской России?
Да нет, большинство участков законодательно принадлежит России, и у нас, наверное, самое широкое представительство после католиков на Святой Земле. Основные все рубежи и пункты русской Палестины мы сохранили.
Несмотря на хрущевские эти все выверты,
русская,
да?
И русская православная церковь, и зарубежная церковь. Там после войны 1967 года все, что было на территории Израиля, перешло под каноническую власть Московской патриархии. А то, что на Иордании до 1967 года, значит, оно было видение зарубежников, и потом перешло им. Сейчас сотрудничество двух зарубежной церкви и РПЦ очень тесное. Взаимопонимание очень высокое. Хорошо работает и палестинское общество после того, как оно было воссоздано под руководством Степашина. Сергей Вадимович очень близко к сердцу принимает все эти вопросы и очень много сделал доброго, хорошего, того, что останется в новых условиях. Но общего представления у нас о том, как должна действовать русская Палестина, как мне кажется, до сих пор нет в новых условиях. Потому что создавалась она в отдаленной провинции Османской империи, когда можно было, когда не существовало множество ограничителей, связанных с тем, что святые места сейчас находятся на территории государства Израиль и палестинской национальной автономии. Само собой меняются и задачи. Те просветительские задачи создания медицинских учреждений, больниц, госпиталей русских, которые были
даже для арабского населения, да,
которые были актуальны, их значение, конечно, меняется кардинальным образом, снижается. потому что уже от таких планов попахивает колониализмом. В Палестине, я уж не говорю об Израиле, прекрасное медицинское обслуживание. И по этой линии наша деятельность развиваться вряд ли может. Я думаю, что она не имеет перспективы. В советские времена акцент был перенесен на исследовательскую деятельность. Вот я думаю, что эта деятельность, церковная археология, гражданская археология, история святых мест, история русского присутствия на святых местах, отношения с православными арабами и с греками, это все тема отдельных исследований, по ним очень много сделано, и эта работа продолжается, более того, продолжается вот в палестинском обществе, в местных отделениях, которые становятся все больше. Вот оно возрождается. Но мне кажется, что функция палестинского общества всегда с самого начала стояла в том, что любой малообеспеченный гражданин России или подданный Российской империи в XIX веке мог посетить святые места за 5 рублей ассигнации. Потому что членский билет палестинского общества давал ему возможность ехать в вагонах третьего класса из Перми до Одессы на свободные места. Приходилось, конечно, ждать, но люди к этому были готовы. Потом на пароходах Рапита, русского общества пароходства и торговли, из Одессы в Яфу, палубными, или, как тогда говорили, ларечными пассажирами. Тоже не особо комфортные дела, но люди молились на палубах.
И тоже готовы были к этим
потом
трудностям.
Потом приезжали в Ефу, там их встречал конский агент по фамилии Марамути, грек. И те, кто пассажиточные на лошадях, позже, где-то с конца 70-х годов, по железной дороге из Ефа в Иерусалим добирались. А большинство, основной поток, пехом шел. Более того, когда нужно было нести
колокол тащили.
Большой колокол в Елеонский монастырь, первый монастырь, который Антонин Капустин обустроил на Святой Земле, то за неделю с Божьей помощью, и надо сказать, бабы.
Русские, великие русские бабы, как говорил
бабы
Антонин Капустин.
На руках, на полозьях протащили его, а там где-то 60-70 километров. И там очень много подъемов. И дотащили они его до русских построек, а потом в 3 дня подняли наверх на Елеонскую гору. А там подъем такой очень крутой, где-то вот под 40 градусов. Потому что я многократно ходил крестным ходом из Вифагии в Вербное воскресенье, а не в субботу тут как. Ходят не в воскресенье, а в предыдущую субботу, в Лазаревскую. Значит, и даже когда идешь сверху вниз, то это сложно, потому что крутой спуск. Так вот, по этому спуску они поднимали этот колокол. Вот вам, значит, образец паломничества. Конечно, человек, который возвращался после такого паломничества, он вспоминал об этом всю жизнь, он становился уже какой-то общественно значимой,
да, и другим
фигурой, помимо того, что он совершал огромную духовную работу и сам преображался в той мере, в которой ему было дано преобразиться. И найти в новых изменившихся условиях
основную задачу, как бы цель,
не
да?
Не то, что основную задачу, а вот этот формат взаимодействия оказалось достаточно сложно. Потому что церковь отделена от государства сейчас. Налаживать практическое взаимодействие при самых добрых отношениях. Для этого есть определенные сложности, препятствия, не только психологические. Палестинское общество преодолевает с большим трудом наследие в основном хрущевской эпохи, когда 20, даже больше участков в 64-м году были проданы за часть
оплаты. Апельсиновая сделка, да, это позорная.
Часть оплаты шла апельсинами, остальные там 1,5 миллиона очень долго переводили, но перевели. И, конечно, наши права на эти участки утрачены. И русские постройки, они потеряли свое единство. Но, наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что вряд ли они могли существовать в современном Иерусалиме, в современном городе, который и Израиль, и палестинцы считают своей столицей. Это сложно. Они были на окраине города, за городской чертой, да, сейчас они оказались в самом центре. Это очень дорогие участки, они вписались как-то уже в философию города. И менять это положение очень сложно. Вот за то время, пока я был, нам совместными усилиями с палестинским обществом, с церковью, удалось вернуть Сергиево подворье. И это, конечно, очень большое.
Это большая победа. Очень, да. А вот скажите, это правда, что по законодательству Израиля при каких-то условиях государство может 40% частной собственности присвоить себе? Это что такое вообще? Как раз вот с землей связано.
Нет, это что-то для меня совершенно новое, потому что в частном праве, в гражданском праве израильском, нет даже возможности конфискации пустующих земель. Пока официально не отказался владелец, то никто этого не трогает.
Значит, это не точно,
сохраняется, сохраняется и норма даже старого османского права.
Вакуфы, да?
Ну, совсем не вакуфные права. Эти участки, отмеченные в кадастровых книгах еврейского государства, они прошли через английскую колониальную администрацию. Часть, конечно, утрачена, некоторые при не вполне ясных обстоятельствах, но в целом мы располагаем огромной инфраструктурой, на которой может быть развернута очень полезная для духовного просвещения России работа. Условием этого должна быть полная координация трех членов вот этой триады. Государства, представленного посольством, церкви русской духовной миссии и палестинского общества, которое представляет наше гражданское общество и научную нашу элиту востоковедов.
А вот скажите, а вот такой вопрос, который касается окормления христиан, евреев, которые приехали, иммигрантов советских, которые вот приходилось в частных беседах, может быть, это сугубо частное мнение этих людей, что они как бы оказались не у дел, ненужными часто и как бы нуждающимися в окормлении. Вот какая-то работа с ними, она велась при вашем, так сказать, нахождении в Израиле? Ведь у них сложное положение на уровне гражданского, так сказать, состояния в государстве.
Наши бывшие соотечественники – граждане Израиля. Когда они находятся на территории Израиля, даже если у них сохраняются два паспорта – российский и израильский, мы на это, в общем, пока закрываем глаза. Они живут, действуют по законам государства Израиля. Поэтому те проблемы, которые у них возникают, они решаются не нами. В Иерусалиме есть группа, самые разные цифры, называется православных евреев, евреев, перешедших в православие, либо же русских, этнически русских, которые постоянно живут в Иерусалиме. Они держатся достаточно сплоченной группой, многие из них являются гидами по Святой Земле. И в последнее время они проводят очень интересные православные чтения, к сожалению, в латинском патриархате.
Да, это семинары иерусалимские, мы участвовали в них и записывали для радио.
Да, диакон Раван Гутеев, это очень близкий нам человек. Это все очень органично, очень живо. Прекрасные специалисты, которые с хорошими академическими знаниями соединяют опыт практический. Вот Рома Гультеев вырос в Израиле, он знает каждый камень, мы с ним и по Иудейской пустыне ходили, и по старому городу, и по туннелям Храмовой горы. И вот это вот очень радостное, органичное соединение православия с Святой Землей на земле Израиля. Я думаю, что большинство из них очень комфортно.
Мы с ним делали...
У них появляются какие-то вопросы, связанные там с отношениями с окружением, то это честные вопросы ко мне. Как-то обратились только православные гиды, у них такая гильдия есть, которые считали, что к ним предъявляются какие-то особые требования там. Потому что каждый год, ну, через какие-то временные промежутки, через год или через два, все гиды, работающие официально, они проходят переаттестацию. И наши что-то начали очень плохо проходить переаттестацию, тут же начались разговоры о дискриминации. Нам посмотрели, то ну, никакой там дискриминации не было. Просто почитать внимательнее, очень многие из них работали уже по сложившемуся материалу. И, конечно, израильтяне требуют, чтобы они могли ответить на вопросы последователей всех трех мировых религий. И иудаизма, и мусульманства, православия, хотя выстраивать лекцию, они
поправили. Как считают нужным. А скажите, а что для вас, как для посла, было самым трудным, если так вот можно сказать, в вашей работе за эти 4 года?
Если говорить о трудностях, не о моих личных трудностях и не о трудностях посла, а о системной проблеме, которую, как мне кажется, нам надо решать на Святой Земле, то я бы ее условно назвал проблемой коллективного Капустина. Что я имею в виду? Такие люди, как архимандрит Антонин Капустин, повторюсь, создатель, строитель русской Палестины, рождаются раз в век, а может быть и в несколько веков. Человек, который оказался в нужное время, на нужном месте, решительный, знающий, верующий, действующий на противоходе с синодом, который не поддерживал и не понимал то, что он делает, который входил в противоречие с блестящим, лучшим, наверное, нашим послом в Константинополе, Николаем Павловичем Игнатьевым, близким его другом. Он служил какое-то время архимандрит Антонин в Константинополе. И я помню, Игнатьев особенно пенял ему за маврийский дуб, который приобрел, который до сих пор является гордостью. Храм там выстроен был уже в 20-м.
Обрел архимандрит Капустин.
Да, а купил его архимандрит Капустин еще в то время, когда русские подданные не имели права приобретать землю на Святой Земле. Естественно, на него посыпались упреки со всех сторон. Но Игнатьев чем был хорош? Он заставил, побудил, так скажем, мягче османское правительство принять соответствующий закон, разрешающий иностранным подданным приобретать землю. Тоже благодаря Капустину и его вот одержимостью полной с маврийским дубом.
Помните, как он писал о том, что арабы несутся, когда наши паломники идут мчаться вперед, обрывают кору, и он просто писал, жалко дуба. Просто так эмоционально по-человечески.
Нет, ну дуб у него был любимое дитя, кстати. И он чувствовал такую даже, может быть, я вот не очень уклюже это скажу, такую надправославность дуба. Он обращал внимание на то, что для арабов это святое место, такое же, как для православных. И для евреев тоже, тем более, что все действие происходит в Хевроне, там, где могилы праотцев.
Адама и Евы по преданию.
Да. И поэтому вот он каким-то глубоким религиозным чувством...
Интуицией.
Он почувствовал то, что не чувствовал никто. Ругали, считали его странным человеком. А сейчас это основной, кстати, объект паломничества. Он приобрел участки, пользуясь особенностями мусульманского законодательства, как вакуфное право, и буквально за неделю до кончины он перевел их на русскую православную церковь.
Это...
Упал через посредника.
Да, Якуба Халид. Но вот интересно, это правда, что когда умер архимандрит Антонин Капустин, бумаги-то все находились у Халиби, у Якова, и он пришел и отдал все в русскую миссию?
Это удивительный человек, это пример вот такой глубокой человеческой верности, порядочности. Он действительно сделал все точно так, как обещал Капустин. Ну, хотя, конечно, соблазны были, и торговля из-под полы участками проходила, и очень острое коперничество было со стороны католиков.
Католиками,
да. Валерга, там один чего стоил, значит, так называемый патриарх, да, и графиня Долятурль, Доверни, с которой соперничал Капустин.
И какие у него в дневниках записи, да, такие жесткие.
Но она все-таки урвала вот этот монастырь Патер Нострум, монастырь Иисусовой молитвы. Но сейчас это все очень гармонично уживается, и наша линия русская, она так заботливо, с такой любовью вплетена в общую ткань Святой Земли, что о Капустине вспоминаешь с любовью и с ностальгией. Но такие люди рождаются очень и очень редко. Поэтому идея коллективного Капустина – это идея создания органического, построенного на доверии, если хотите, на воцерковленности, взаимодействии между государством, церковью и гражданским обществом. Возможно, эта цель недостижимая, но это прекрасная мечта, как все, что делал Капустин для русской Палестины. Вот тогда, когда у нас появится коллективный Капустин, когда мы будем помогать друг другу, когда мы четко поймем общие цели, задачи, современной задачи, стоящей перед нашим государством таким, каков оно на весь в настоящий момент в том регионе и в том быстро и бурно меняющемся мире, когда мы поймем, что фантом Содома и Гоморры, города эти находятся, как известно, на дне Мертвого моря, совсем рядом с Иерусалимом, когда мы поймем, что этот фантом все еще реет над нашими общими судьбами, и спасение от него только вот в коллективной работе, в том, что наши предки называли симфонией. А я верю, что такое время настанет, тогда вот все, что было сделано поколениями, оно заиграет гармонично, на радость нам и на славу русскую.
Скажите, а вы автор скольких книг? Сколько книг вы написали?
Ну, в районе 10-12. Сейчас появилось свободное время в отставке, и удалось серьезно посидеть в архивах, поэтому выходит второе издание книжки. Она называлась «Под сенью Мальтийского креста, восьмиконечного креста», об отношениях России с Мальтийским орденом в эпоху Екатерины II и Павла I. Там есть довольно интересные документы, появились, вот, найденные буквально в последнее время, которые много ставят с головы на ноги и дают пищу для размышлений о предметах, я надеюсь, интересных и полезных.
Спасибо вам большое, Петр Владимирович, за очень интересную беседу. Помощи вам Божией. Надеемся на новые встречи. Всего вам доброго.
Спасибо большое, Надюша. Часть души нашей семейной осталась, конечно, на святых местах. И приятно поговорить со знающим, любящим святую землю человеком. Поэтому спасибо громадное за внимание. Я всегда в вашем распоряжении.
Вы прослушали третью часть интервью с доктором исторических наук, послом в Турции и Израиле Петром Владимировичем Стегнем. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей, вот такой вопрос. Был ли когда-нибудь католицизм объявлен ересью?
Вы знаете, что после отпадения Рима неоднократно вспыхивали очень, я бы сказал, ожесточенные дискуссии. А вы знаете, мы люди, и когда мы спорим, то мы можем что угодно сказать, в том числе и это. Но что значит объявлен ересью? Если кто знаком с историей церкви, те знают, что последний собор состоялся, если считать 7 соборов, в 787 году. Вселенский собор. Был еще один, На самом деле вселенский, настоящий вселенский, это в 879-80 году. Это, если хотите, восьмой вселенский собор. И все, с тех пор больше не было вселенских соборов. А вы сами понимаете, чтобы сказать такие вещи, требуется соборное сознание церкви. И поскольку вы говорите об официальном, то вот я вам говорю, официального такого не было по той простой причине, что не было собора. Но не на таком уровне, а на уровне уже более низком, мы находим очень много характеристик католицизма, которые как раз рассматривают его именно как глубокую ересь.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 15. А барин и прочитал в ведомостях. На раненых бриллиантовый кулон пожертвовали, и пропечатано так: от русской девушки, а по фамилии не сказано. Сразу и догадались. И всем понравилось, благородно как поступил. И Катечке понравилось. Поджала губки и говорит: «Как это красиво! Я его уважаю!» Я еще ей сказала: «Не красиво, а доброе дело сделал. А красиво-то лошадка сива. Нужно ему твое уважение, как же? И сиди без кулона, за тебя кто поносит? А это уж он, выходит, будто похоронил тебя». «Как так похоронил?» «А так, после покойника все так. Либо на церкву подают, либо на помин души бедным раздают. Вот он кулон за тебя на солдатиков и подал. А бес твой разве бы подал, сам бы прогулял». «Какой такой? А на стенке пришпилен, молишься на него». Маленько поскучала. А барин очень хотели. Партия такая, и приданого не спрашивал, и человек хороший, а у барина долгов сразу бы покрыл. Он уж и проговаривался с барней когда. А Глафира Алексеевна еще и похвалила: «Умеешь, дескать, себя ценить. Королевич, что ли, ей ценить-то? Набили ей в головку». А я про себя сказать чего ждала? Богатства ихнего мне не надо. А так, думалось по-человечески, вот гнездо завьют, Катечке перейду, за хозяйством поприсмотрю, детки пойдут, да и на безалабер ихнюю смотреть ж надоело. И к Катечке я привыкла. Она все мне бывало сулилась: «Вот, нянь, погоди, выйду я замуж, я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам». Это еще когда ей годков 12 было. Он когда рассудительной была какая: «Я тебе сама глазки закрою, похороню тебя честь честью, как Иван-царевич серого волка хранил». Что уж теперь честь честью? Свалит куда-нибудь и лежи с чужими, никто не придет. И земля тут словно какая-то не настоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни березки, и цветочки не наши, и травка на нашу не похожа, и снежком не укроет на зиму, а все грязь, и не потает, бугорочков могилок не покажет. Господи, Господи! Придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское, с Авдотьей Васильевной мы все хаживали, закусить с собой брали яичек крашеных, пирожков с яичками, кваску бутылочного. Весь день проведем, бывало, на могилках. Родные мне там схоронены, маргариточек мы сажали с ней. Черемухи! Рябинки, бузина и вербочки уж зеленые-зеленые, и куриная слепота, и одуванчики желтые, и крапивка молоденькая к заборчикам, на щи зеленые наберем дорогой. Весной пахнет, и грачи кричат, гнезда все по березам. Весело так, и помирать-то не страшно. И грестики родные, и лампадочки, где горят. Тишь такая. А к вечерку, как пойдем, у прудов заросли такие. Пасха, ежели поздняя, соловушки поют. Ну что ж это такое только? И везде народ родной, все барыня, и на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут что уж говорить. В церкви вон читают, придет день страшного суда, все воскреснем, и очутишься, бо знать с кем, не в своей стае-то. Там, барни, неизвестно, как очутишься, а думать так по-живому. Да, сама тебе глазки закрою, одна осталась. А в богадельню, правда, идти мне не желалось. Барин меня все в богадельню обрекали, а там тоже не сладко. В какую попадешь, а в иной наплачешься. Характерные старушки тоже бывают. С утра до ночи друг дружку поедом едят, сказывали бывалые. Вот и живи из милости. А я уж обыкла сама по себе на полной воле. Захочу, к утренне пойду. Захочу, самоварчик поставлю, чайку попью с теплым калачиком. Ну, так все и расклеилось. Глава 16.
Да как загостился-то я вас, барыня! Разговорами занялась, а уж и темно скоро. Да как ж так ночевать? Вас-то, боюсь, обеспокою. А барин не осердится? Ну, дай им, Господь, здоровье. Уж такая голова народу, что кормили на фабриках. 40 тысяч! Подумать страшно. И на всех хватало. Каждого-то обдумать надо, на каждого припасти. Меня-то уж им где уж помнить. Пройдут они серьезный-то серьезный, а мы так и затрепетаем, как царь прошел. Игра в комаров вот тоже. Какой неприступный был, расшитый весь, золотой, чистая икона в ризе. А теперь куколки вон красит. Ну что ж, если не скучно, да скажу вам. Сколько-то прошло, барин и узнал. Васенька на войну охотой своей пошел. Качка и говорит, это через нее он, отказал-то ему. И словно приятно ей, глазки так заблестели. А барин все что-то уставать стал, и раздражительный, не дай бог. Зачем-то его в Петербург потребовали. Барин не шепнула, на казенное в заседание его позвали, царя сместить. Министры, говорит, все сгнили, а царь делом не занимается, с монахом с распутным все. Все вот и развалилось. Барина и позвали дело поправлять. И на дворе стали говорить, монах царицу заколдовал, немцам нас продают. А жили хорошо, солдаткам отказный паек шел, и на детей выдавали. С нашего двора одна в кондукторши поступила на трамвай. Видно ли, когда... И на заводы баб стали принимать. В бомбы пороху насыпали. По 3 рубли на день получали. А уж рядиться стали. Прямо все бабы позбесились. Кругом лазареты, писаря, шоферы. Ну и пошли крутить. В Кудрине у нас что только к вечеру на пупке творилось. А такой бульварчик круглый, пупком прозвали. Так и кружатся, как собаки, чистая срамота. Солдатики из лазаретов бегали, горничные, солдатки. Уж наряд стали посылать с ружьями разгонять. Придешь к Авдотье Васильевне, желанной моей, чайку попить. Дверь в магазин открыта, все и слыхать, какие все стали смелые. Про царя говорят, слушать страшно. А Головков очень приверженный, хироносец был, и за царя стоял за закон. Спориться начнут, а он горячий. Авдотья Васильевна так и затрясется вся. Барин приехал из Петербурга, все руки потирал. Скоро, говорит, все перевернется. Уж ему главное место обещали, докторова. А я, правду сказать, не верила, что хорошо-то будет. Уж ли, думаю, и нашему барину власть дадут, и своих-то денег не усчитает, а с казенными и совсем пропадет. А к нам профессор ходил, в очках, ничего не видел. И ему высокое место обещали суды судить. Все, бывало, шутил со мной. Ну, няня, Бог за нас молись, всех твоих внуков обеспечим. Все у нас по закону будет, и зевать, и чихать, и щи лаптем хлебать. И я ему шутка тоже. Да много законов писать придется, на нужные не хватит, батюшка. На Катечкины именины представление у нас было. Парадные гости были. Из Петербурга князь был умный такой, с лица, только все молчал, а все к нему с уважением. Барыня мне шепнула: «Нравится себе, вот бы царя такого». А я еще ей сказала: «Да как ж так, царя, на всех похож, и страх никакого, ногу на ногу кладет, и Катечка ему глазками все смеется». И, может, и хотел царя такого, знакомого, а на царя-то он не похож. Так вот и остались безо всего. А Катечка чужую царицу представляла, вся спина голая и перья на голове. И бес тут был, морда обсосана, представлять учил. Гляжу, все-то он за ней да за ней, а коридор у нас темный. Слышу, Катечка бежит, а я за шубой я схоронилась, гляжу, за плечки ухватил и в голую спинку целовать в засос. Она только ежится. Я тут и не утерпела, вы что ж, говорю, охальничаете в хорошем доме. Катечка, ах, кошка от меня, а бес на меня с кохом. А, говорит, Агафья Матрёновна, насмех так, хорошо мы представляем, нравится вам. Фухнул через губу, все, с бесстыжего чего взять. Уж чем бы все это кончилось, если бы не Господь. А вот, дня три прошло, прибежала Катечка сама не своя. Шубка растерзана, в снегу вся, бочек потеряла и плачет, и хохочет, ничего не понять. А к полночи уж. Я с постели, помню, соскочила. На тройках с актерщиками, говорит, каталась, и человека задавили. У трехмальных ворот. Со страху с саней спрыгнула, бочек потеряла, и все. А барин опять что это прихворнул? Звонок в телефон. Из участка барина требуют. В протоколы пишут. За голову схватился, покатил. А мы за Катечку принялись. Она и призналась. Значит, бес ее за заставу повез кататься в парке. И задавили человека. Она со страху бежала. Ну, хорошо. Воротился барин. Лица нет. Шварк ей ботик и сумочку. И давай пушить. Никогда не ругался так. Что же оказывается? Троечник показал участки. Значит, велел бес гнать, что есть духу, а сам Катечку щекотать. Она с испугу-то завизжала, а троечник оглянулся. Чего это барин-барышня забежает? Солдат и подвернись тот под лошадей. В голову ему оглоблей, волосей сорвало с полголовы. Лошади понесли, да городовой под коренника кинулся и повис. А то бы ускакали. Ну, в свистки, дворники набежали. А Катечка испугалась, выскочила, и ботик потеряла, и сумочку. Городовой сказал: «С гулящих барышнев не взыскиваем, с кавалера взыщем». А в сумочке письмо было с нашим адреском, в участке и разыскали нас. Вот барин горячился. «За гулящие уж принимают! Я и без того болен, за бог себя схватил, я, кричит этому...» Слово сказал про беса, не слыхно от него. Он известный на всю Москву, и опять то слово по женской части. Я ему всю морду исполосую. Качка на коленке. Папочка, ради бога, не страни, он знаменитый. А барин разошелся, глаза не смотрит. Вот кто он, знаменитый. И опять то слово. Со стыда я сгорела. И барня на него, не желаю слов. Барню пихнул, убежал в кабинет. Какой уж сон. Крайне заблаговестили. Гляжу, барина шубы нет. Приезжает в 10 часов, краши в гроб кладут. Выбежали к нему, а он и показывает перчатку. Хорошая, замшевая, как рукавица, Рука у него огромная была. Нюхай, Катерина. Первый раз скачку так. По его похабной роже щелкнул. — С ума ты сошел? Так и взвизгнули. Какую знаменитость! Он в них и швырнул перчатку. — Лежите, дуры! Теперь эта перчатка знаменитая. Цельную неделю вздорились. А я так подумала. Господь эту Катечку берег через солдатика. Посмирнее она стала, и гад тот от нее отступился, барин-то пстращал. Одну беду отвело, другая. И тут все беды и пошли до самого конца. Глава 17. Под Николин день было. Наши в театр поехали, а я с Авдотьей Васильевной в Донской монастырь, ко всеночной. В 11 воротились, и наши подъезжают рано что-то. Катечка шубку шварк, побежала в зал в темноте на роялях барабанить. А барин прилегли, устали. Она барабанит, она звонит. Сказала ей, ну чего барабанишь, дала бы папочке отдохнуть. Как крышкой хлоп, мать Пресвятая Богородица. Барин вышли, уймись, прошу тебя, будто застанул. Она на весь-то дом, ах, надоели вы мне все! И убежала к себе. Барин с барыней стоят в столовой, барин бок потирает, морщится, и друг дружку упрашивают: «Поди, успокой ее, узнай». Она заперлась. Ну, тихо стало. «Пойду, думаю, послушаю, как она». Заскрипела полом, а она: «Нянь, поди!» А дверь уж отперта. Села я к ней. Она зацапала меня, как маленькая бывала, и затряслась. А я уж ее знаю. Отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, отряслась. Слезки, как градинки, крупные покатушки. И глядит мне в глаза, спрашивает губками. А я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькая когда была. Мы все так играли. Я ей пошептала баутчику: «Дождик в тучке, солнышко нам в ручке». Она и улыбнулась, горе свое поведала. Васеньку в театрах увидала. Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой, а под ручку с ним красавица такая, милосердная сестрица, и не поклонился даже. А барин ей сказали, это, мол, известная графиня из аристократов. Она расстроилась, и уехали с театров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. Она и говорит: «Это не мне насмех». «Хорошо. Ну вот, хочу и хочу, сестрой милосердой. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила, бросила. Гордячки там, графиня да княгини, а я, мол, простая смертная, докторова дочка только». Вадин и узнал правду. Приезжает, да шубы не сняв, по столу кулаком. «Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная!» В голос закричал. Барин на него: «Сам ты мразь ничтожный!» Барин на них с кулаками исказился весь. «В гроб погнали, печенки от вас болят, подохну скоро!» И на диван повалился, застанул, и головой закопался. Шуба на нем завернулась, нога из брюки высунулась, как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили. Сил нет терпеть, боли очень. Барня напугалась, стала его целовать, урковать. Нельзя так запускать. Приехали доктора, печень, говорят, опухшая, вина много выпивал, воду велели пить. А правда вот какая оказалась. В лазарете графиня-то служила за старшую. Обучала, понятно: принесите то, подайте это, дело серьезное. А Катечка балована забрала в голову. Графиня, мол, хорохорится над ней. А тут пришла бумага: графиня на войну ехать. Катечка, скажи на людях. Женихов ловить ездит туда. А графиня только и сказала: «Жаль мне вас, как плохо вы воспитаны. Это барину пуще ножа было. Катечка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Ну, ее и уволили. Разве приятно барину? Тут на нас самая беда и навалилась. Глава 18. С Ретиней никак было. Была барыня на балу, для раненых старались, и много мороженого съела. И стало у ней воспаление. Оба бока гнилой водой налило, в трубочки выпускали доктора. И уж ребрушки стали гнить. Два ребрушка вынули, на волосочке от смерти была. Уж ей кисловод дыхать давали. Стала смерть приходить, она уж ее зачуяла. Зачуяла она смерть, стала причитать. Ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается. А уж царя сместили, самый-то хаос начался. Жить бы да жить, а она помирает. Кисловодом-то надышалась, такая влажная стала, страху на меня нагнала. Так нечистые возле ее и ходят, слова непотребные велит. Другой помирает, покоряется. Она из себя выходит, проклинает. Ну что мне делать? Одна я при ней, уговариваю, утешаю. А уж все кверх ногами стало. Все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют. Барина дома никогда нет, все в заседания казенные, правителями-то стали. И он тоже вот какой бант себе приколол красный, до страсти рад. А домой приедет, на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Всю телеграмму из Петербурга ждал, управлять его позовут. А его не зовут и не зовут, и операцию стали ему советовать. Да барня-то чуть жива, хочется все глядеть, по их все вышло, а и дыхать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколол, она лежит и плачет. Газету ей читал барин, какая счастливая жизнь открылась. Все она так, ах, хорошо, ах, замечательно, интересно, а поднять голову не может. А тут братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпивши, и супругу привел портниху, и тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника, теперь все одинаки. Давайте мириться, и вот моя супруга. Но раз такое дело, барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил, все паровозы у него. Из меня, говорит, теперь никто ничего не может. Все могу остановить сразу. И по всем дорогам могу ездить, и вам могу билеты выправлять за даром, куда угодно. И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барыню в Крым везти. Аполит и пообещал в царском вагоне ее отправить. Такая у него власть стала. А мне к Троице билет сулил. А портниха скромная такая шепнула мне. Уж не знаю, куда нас вознесет. Очень мы высоко поднялись. И Аполит Алексеевич в министра хочет. Очень я боюсь. Плакала даже. Это уж у кого какой характер. А Ксюшка вон наша, губернаторшей хочу быть. Писарь ее смутил.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.